Я желаю предложить нам для нашего рассуждения отрывок из Священного Писания, где говорится о втором чуде Иисуса Христа. Христос совершал много чудес. Какое было второе чудо? Сложный вопрос. Да, первое было в Кане Галилейской, а второе приблизительно там же. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 46 стиха. «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу ему стало легче. Ему сказали, «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Второе чудо. И мы о нем сегодня поговорим. Христос множество чудес совершал. И в Евангелии описаны только некоторые, только немногие из них. А почему не все? Невозможно всего было описать. Написано только то, что полезно для нас, для нашего размышления. Всякий раз, когда мы читаем, мы делаем какие-то выводы для себя. И они написаны для того, чтобы мы могли извлекать из них пользу. И вот здесь говорится о человеке, о царедворце. Имя не приводится его по каким-то соображениям, Иоанн не упоминает имени, а говорит, что он был царедворец. То есть это человек, который занимал высокое положение при дворе царя Ирода. И на своем жизненном пути у него вдруг появилась проблема. Проблема, которую он не мог решить. Несмотря на высокое положение, несмотря на самых лучших врачей, он не мог решить проблему, связанную со здоровьем его сына. Никто не мог ему помочь. И что он не предпринимал, болезнь не отступала. Она продолжала свое ужасное действие, и его сын приближался к смерти. И уже только это позволяет делать некоторый вывод. А вывод простой. Не положение человека, ни его высокие звания, ни титулы не освобождают человека от проблем на этой земле. Ничто не может освободить, и каждый человек встречается с ними. И причем, встречаясь с этими проблемами, человек совершенно явно нуждается в помощи Божией. Есть такие моменты в жизни у каждого человека, когда никто из людей не может помочь. И человек совершенно ясно понимает, ему нужен Бог. Ему нужна помощь свыше, люди бессильны, даже тогда, когда они хотят что-то сделать. Это была как раз именно такая ситуация с этим человеком, который занимал достаточно высокое положение в стране. А чтобы получить помощь, нужна вера. Так ведь? Для того, чтобы у Бога получить помощь, нужна вера. Без веры ничего человек не может получить. И вот когда мы читаем об этом человеке, кажется, у него была вера, когда он шел ко Христу. Обратите внимание, он пошел сам. Он не доверял такое ответственное дело кому-то из слуг. Никому не доверял. Сам. Чтобы лично изложить, сказать, попросить. Если нужно умолять, он идет сам. Это, как кажется, говорит о его вере. Второе положение, он не обращает внимания ни на кого из людей. Он знает, что будут разговоры о нем. Люди, которые занимают высокое положение, они во внимании у всех остальных. И вот представьте себе, царский сановник, приближенный царя, вдруг опускается до того, что идет за помощью, чтобы просить милости у Иисуса. А кем был Иисус? Какое его положение было в обществе? Это был сын плотника. Он сам был деревенским плотником, и представьте себе, царский сановник, и просит милости. Милости у человека, который не занимает высокое положение в стране. Он никто. Многие презрительно к нему относятся, но он опускается до этого положения и не взирает на разговоры, которые будут вокруг его личности, и идет вперед. Что это? Это, похоже, вера. А дальше посмотрите, он говорит: «Исцели моего сына, приди, исцели». Кажется, это вера. По-человечески у него вера есть. Но Христос знает сердце человека и знает, что в сердце человеческом. И когда Христос услышал просьбу, он не сказал ему: «У тебя большая вера». Он сказал ему совершенно другие слова. И в этих словах чувствуется укор и даже обличение. А что сказал ему Христос? Он говорит: «Вы не уверуете, пока не увидите знамений и чудес. Когда увидите, тогда будете верить». Оказывается, он сам, этот человек, и многие другие, которые окружали его, они думали следующим образом. Они считали, что Бог должен как-то проявиться в их жизни, может быть, в жизни их страны. И только тогда они будут верить. Вот когда Бог, если Он есть, совершит что-то необычное, и они увидят, только тогда поверят. А если этого не произойдет, они не будут верить. И до сих пор, по настоящее время, люди ищут чудес. И кажется, этим самым они оправдывают свое неверие. Если Бог есть, но почему в нашей стране вот происходит такое-то? Почему не меняется жизнь к лучшему или еще такое экономическое состояние? Где же Бог? Я слышал такие доводы. Наверное, вы и слышали. Вот если бы Бог совершил, ну тогда мне было легче верить. И вы знаете, ничего не изменилось в вопросах веры по настоящее время. И Христос именно об этом говорил этому человеку, который почему-то до сих пор не приходил ко Христу, не становился в ряды учеников, не следовал за Ним, только лишь потому, что он ожидал, что Бог должен что-то был еще совершить. Вы знаете, я на протяжении нескольких лет посещаю одного человека. Время от времени прихожу. Человек знает, что я из церкви и хочет сам беседовать. Нравится, когда я в конце беседы молюсь. И на этом все заканчивается. А когда касается вопроса веры, есть Евангелие, а рядом стопка газет. И человек настолько поглощен политикой, что всякий раз мне хочется сказать: не занимайтесь политикой. Не занимайтесь теми вопросами, которые должен решать президент. Предоставьте ему возможность заниматься своими проблемами. Занимайтесь своей душой. А человек не слышит. Вот странно, не слышит. Евангелие не играет никакой роли. Оно рядом, оно такое маленькое по сравнению со всем остальным. А вот на прошлой неделе звонок, и человек просит, чтобы я пришел. А пришел по простой причине, предстоит операция. Когда 80 лет – это беспокойство, операция неизбежна. Я не отказываю. Я прихожу, знаю, что нужно помолиться. Я говорю, что да, Бог дал нам право молиться, все заботы свои открывать. Но я буду молиться после вас, вначале вы, а потом я. Согласны? Да. Наступает пауза. Я сосредотачиваюсь. И вдруг слышу слова молитвы. И вы знаете, они меня просто поразили. Мы как бы договорились молиться, чтобы Бог врачей благословил, чтобы они ошибки не наделали, и чтобы все было хорошо. И вот слова молитвы. Господи, прости меня за мои грехи, вольные и невольные. Вы знаете, я об этом не говорил. Это чудо. И мне казалось, все предыдущее время – это потерянное время. Я уходил разочарованно, ничего человек не понимает. И вдруг вот такое прозрение, что ли. Это не от меня. У человека такие обстоятельства, когда он встречается лицом к лицу с проблемой, когда никто не может помочь. И вот эта молитва, правильная молитва. Потом были слова об операции, и потом слова, а правильно помолился ли? Правильно, все, все правильно. Потом я уже молился, чтобы Господь дал благословение. И слава Богу, что в жизни есть такие моменты, когда вера пробуждается. Хотя верить человеку трудно. Всякому человеку верить трудно. А почему трудно верить? В чем заключается основная трудность? А все очень просто. Вот брат задавал вопрос, почему мало спасающихся? Так ученики спросили Иисуса Христа. Мало спасающих, трудно человеку верить. В чем основная трудность? А основная трудность заключается в следующем. Верить – это значит подчиняться Богу. Это не просто признавать, что Он есть. Это не просто верить в сверхъестественное, в какие-то чудеса. Верить – это значит подчиняться Богу. А подчиняться трудно. Как мы уже слышали, «я человеческое слишком великое», и человек хочет жить для себя – он хочет сам распоряжаться своей жизнью, сам принимать решения, быть автономным, быть независимым ни от кого. Ему трудно подчиняться Богу. И даже когда человек приходит в церковь, он понимает это. Я помню, одна сестра мне рассказывала одну историю о себе самой. Наверное, это произошло больше 10 лет тому назад. И она уверовала, она пришла в церковь. И она прошла все беседы по подготовке к святому водному крещению. И уже продолжалось, близилось крещение. И она прекрасно понимала, что от нее требуется. Что она должна заключить с Богом завет и жить так, как хочет Господь. Уже не так, как она жила, а как хочет Господь. И с одной стороны, она понимала, что это нужно сделать. А с другой стороны, внутренне она еще не была согласна, что она до конца должна отдать свою жизнь Господу. И она медлила с крещением. И вот оно назначено. Назначено личное собеседование. Вы знаете, вначале личное собеседование, а потом встреча уже с церковным советом, с братьями и сестрами. И она спрашивает меня, помните ли эту встречу? Я говорю, я не помню. Она говорит, я до сих пор помню. Она пришла на личную встречу, и эта встреча была со мной. И она использовала косметику, такую яркую косметику, вызывающую. Использовала по одной простой причине, чтобы я ей сказал, вы не готовы. И вот она сидит передо мной, и вы знаете, точнее, даже когда я ее увидел, я не придал этому значения. Вот почему-то не придал, и все. Ну, нравится, нравится. Ну и хорошо, ведь главное другое, что в сердце. Я попросил ее помолиться. Помолитесь Господу. И она начала молиться. А в молитве были такие искренние слова, такие слова благодарности о том, что Господь ее спас. Для нее открылась новая жизнь, произошли перемены. Так искренне. Никакой косметики. И после этого... Очень короткие несколько слов я ей сказал, вопросы задал, спросил и сказал, вы должны готовиться к крещению, и вы должны идти на церковный совет. И она этого не ожидала. Она была несколько расстроена, даже разочарована, потому что она хотела принять крещение только через полгода. Полгода я еще поживу, так как мне хочется. Я буду приходить в церковь, буду на служение, буду молиться, читать Священное Писание. Но чтобы я отдала свою жизнь полностью в руки Божьи, нет, я еще не могу, я еще для себя. Я еще буду исполнять где-то свою волю. А вот после этих слов она пошла на совет. И она приняла святое водное крещение. И для нее это было уже окончательным, бесповоротным моментом подчинения себя Господу. Она передала управление своей жизни Господу. Верить – это значит подчиняться. Это самое сложное для человека. Просто признать Бога великим, что Он есть, что был Христос – это легко. В таком смысле наша страна христианская. Но подчиняются немногие люди. Немногие живут по божественному слову. Это значит, веры нет. И когда мы приглашаем в конце служения, чтобы у кого есть внутреннее побуждение покаяться, исповедовать свои грехи, этим самым мы приглашаем человека не только снять со своей души бремя греха, потому что грех давит. Грех никогда не оставляет человека, он давит на человека. Человек ищет выхода, предпринимает одно, другое, третье. Нет облегчения, пока человек не исповедует грех. Но вот когда мы приглашаем к исповеданию, к покаянию, этим самым мы не только говорим, что нужно покаяться, выйти и жить прежней жизнью. Нет, это приглашение к тому, чтобы человек начал подчиняться Богу. И кажется, это понятно. Понятно каждому человеку, это достаточно ответственный шаг. С этого момента, когда Бог снимет бремя грехов с вас, нужно начать подчиняться, так, как говорит Господь. И в этом одна из самых основных сложностей. Но ее нужно преодолеть и пройти. И вот когда царедворец услышал слова Христа, мы возвращаемся снова к этой истории, он не стал спорить. Он не стал обижаться. Он принял все это. Он принял обличение Иисуса Христа. И от этого это была одна из важных предпосылок, чтобы настоящая вера в нем начала действовать. И он спешит, уходит время, потому что болезнь развивается. И он говорит Христу: «Господи, приди!» Снова повторяет просьбу: «Приди, чтобы не умер сын мой!» И вот ответ Иисуса Христа: «Един сын твой здоров». Удивительный момент. Заметили ли вы его или нет? Он просит. О чем он просит? Он говорит: приди, прикоснись. Пусть будет физический контакт. Скажи слово, и сын выздоровеет. А Христос говорит: иди, сын твой здоров. Уже все. И вот удивительный момент. Нам дано право открывать свои нужды перед Господом. Нам дано право приносить их, но нам не дано право диктовать Богу, каким путем Он должен действовать, как Он должен помогать, какой Он должен избрать метод. Это Его часть. Нам не дано право диктовать. Мы должны принимать. И Он поверил. Христос сказал: «Иди, сын твой здоров!» И Он поверил. Он не требует никаких подтверждений, никаких заверений. Написано: он пошел. И вот только здесь, только в этом моменте написано, что он поверил. Не сказано раньше, что он пришел ко Христу с верою. Он поверил. В этот момент он поверил. И вот здесь показано, что самая настоящая, подлинная вера, она связана со Словом Божиим. Человек просто воспринимает Слово, которое говорит Христос. Христос сказал: «Сын твой здоров». И больше ничего. Человек не видит никаких чудес, ничего сверхъестественного. Он принимает это Слово, верит в Него и идет. И действует в соответствии с этим Словом. Это вера, основа веры, это принятие божественного слова. Это очень важный момент. А что было дальше? А дальше он возвращается. Только на следующий день ему нужно было пройти несколько десятков километров из Каны в Капернаум, несколько десятков. И только на следующий день он приходит. Приходит и уже видит. Видит своими глазами своего ребенка. Вначале слуги сказали, но потом он увидел. Ребенок играется. Он уже живой, болезни нет, она ушла. Возможно, он подбежал к своему отцу, обхватил его руками и сказал: «Папа, я здоров, у меня нет болезни». Это радость, это необыкновенная радость. Он уже видит совершенно явное чудо. И дальше написано окончание этой истории. И он уверовал. Вначале он еще спросил, в каком часу это стало? В 7-м часу. Это был тот самый час, в который Христос произнес слова, и болезнь ушла. Мгновенно ушла. Немедленно, не постепенно, не на следующий день. В тот же самый час ему стало легче. И вот после этого написано, и уверовал сам, и весь дом его. Вначале уверовал в слово, никаких доказательств, никаких знамений, никаких чудес, ничего видимого. А потом увидел и уверовал. Вера никогда не стоит на месте. Она начинается со слова. Если человек не принимает божественного слова, это значит, он пренебрегает Богом. Он не чтит его. Он не заинтересован в нем. Он не любит Бога. Если человек не обращается к слову, но если он обращается к слову и принимает и верит, что Бог может простить его грехи, Бог может изменить жизнь всякого человека, самого безнадежного. Вот брат сегодня свидетельствовал, вечером будет свидетельствовать. Придите и услышите. И мы знаем из своей практики, может изменить жизнь всякого человека. Надо верить в это. Бог прощает всякий грех, даже когда человек не может себе простить, совершил что-то и мучается. И даже исповедуется. И потом бывает человеку тяжело, но нужно верить слову. Хотя некоторые грехи нужно исповедовать перед церковью, некоторые перед другими людьми. Но в принципе Бог прощает, потому что Он так сказал. Он так сказал, и мы должны принимать это слово. И когда мы принимаем это слово, начинает действовать в нас, и Бог действует. И тогда мы видим это действие, видим своими глазами. Это подкрепляет нашу веру. Такой порядок веры. Вначале мы верим Слову, потом мы обязательно что-то увидим, как это Слово в моей жизни воплощается, жизнь меняется. Это укрепляет нашу веру. Вот такой порядок, совершенно определенный. А если человек хочет, чтобы была вот эта средняя часть, чтобы он что-то увидел? Нет, это нарушение порядка. Помните Ирода? Христос предстал перед ним. И он хочет увидеть чудо. Ирод, царь, хочет увидеть чудо. Он царь. Но это не значит, что царь может нарушать этот порядок, установленный Богом. Порядок, порядок для всех. И для тебя, царь Ирод. Вначале верь в Слово Божьему. Но Ирод не интересовался Словом. Для него учение Иисуса Христа не имело значения. Он просто хотел видеть чудо. Наверное, скучный был день, и поэтому хотелось видеть чудо. И ничего не произошло. Ничего. Христос не совершил никакого чуда, не проявилось Его божеское естество. Хотя многократно проявлялось до этого, когда у людей была вера. И поэтому нет исключения. Есть Божий порядок веры. И нам не нужно изобретать новый. Новое не работает. Новое не действует. А вы встречали таких людей, которые говорят, «Ну, я пробовал молиться». Я даже пробовал вере, и вот ничего не действует, не действует. Бог не помогает. Вы знаете, странно слышать эти слова. Бог не помогает. Ну как это так? Знаете, всем помогает, всем, кто верит, помогает, а человеку не помогает. Что-то странное, непонятное. Наверное, этого порядка нет. Наверное, человек никогда не доверял себя Господу, никогда не принимал Его слова. Не обращал на него внимания. И поэтому Бог не помогает. Но если есть доверие, вот тогда помощь обязательно придет. Бог начнет действовать. Слово Божие начнет действовать. И поэтому для нас очень важно понимать, как действует Господь. И важно, чтобы вера наша умножалась. Обратите внимание, у этого человека вначале была вера, когда он поверил Слову. А потом вера оказала влияние на всех близких людей. Такое влияние, что и они уверовали. Растет ли наша вера с вами? Меняются ли наши близкие? Оказывает ли наша вера на них влияние? Это важный момент. То, что мы оказались перед Господом в спасенном положении, слава Богу, но вера должна расти и влиять так, чтобы и другие обращались к Господу. Итак, то, что содержится здесь, в этом отрывке Священного Писания, имеет отношение к нам. И здесь мы сказали уже с вами, увидели, открыли, что в Боге нуждается каждый человек. Абсолютно каждый человек, потому что в жизни у каждого человека, независимо от положения, от звания, от титулов, есть такие обстоятельства, когда нужна помощь Божия, нужна помощь свыше. И даже самые лучшие друзья, самые преданные люди, которые хотят помочь, и они оказываются бессильны. И слава Господу, что помощь приходит. И прежде всего Бог открывает человеку, не только решает его проблему, но открывает человеку его внутреннее состояние, так как было с царедворцем. Он ожидал другого, но прежде первое добро, первое благо, которое сделал для него Христос, он открыл его сердце. Он показал, что там нет веры, что он, как и многие другие, наряду вместе с ними ожидал знамений и чудес. И после этого у этого человека начала действовать настоящая вера. Он поверил Слову Иисуса Христа. Вера – это принятие Слова. И вера – это всегда подчинение. Верить трудно, потому что трудно подчиняться. Но без подчинения человек не может считаться верующим. И последнее, о чем мы сказали, есть определенный порядок веры. Вначале мы принимаем Слово Божие, это Слово начинает действовать. И Бог действует в нашей жизни, что мы видим, возможно, и другие. И это питает нашу веру. Если же мы хотим вначале видеть, мы устанавливаем свой порядок, не Божий порядок, он не работает, ни у кого не работает. У царя Ирода не работал, не работает и у нас. И обычно в таком случае люди говорят, мы что-то пробовали, но у нас не получилось, поэтому я вот такой, у меня нет веры. По сути своей, такие люди никогда не доверялись по-настоящему Богу, потому что Бог обязательно действует, и Его порядок остается неизменным. И наша особая блаженная часть – знать о том, как действует Господь. Видеть в Священном Писании Божий порядок для всякого человека, который хочет встать на путь веры и следовать этому порядку. И пусть Божьи проявления и действия, и сила будут в жизни каждого из нас. Аминь. Мы встанем для молитвы. Закончилось богослужение. Я надеюсь, каждый из присутствующих мог получить нечто ценное для себя. Все мы находимся на пути к вечности. В определенный момент она откроет свою дверь перед нами, и мы войдем в нее. Чтобы войти, достаточно несколько минут. А чтобы подготовиться к вечности, требуется много времени, требуется вся наша жизнь. Самые искренние пожелания вам, дорогие телезрители, находить время для себя, для своей бессмертной души, для размышления о драгоценных истинах Господа нашего Иисуса Христа. Божьих благословений вам на пути подготовки к вечности.